Всем привет, это Саша, уже середина декабря, а у нас третий выпуск подкаста «Культурная среда». Оставайтесь со мной, мы начинаем. Сегодня в обсуждении у нас первый номер The Garage Journal, научного журнала, посвященного проблемам современного искусства, культуры и музейного дела. По его названию понятно, что за ним стоит музей современного искусства «Гараж» в Москве, для которого появление журнала стало естественным и очевидным этапом развития. Журнал принимает рукописи авторов, которые занимаются исследованиями и могут в своем контексте использовать новаторские знания, что-то новое. Авторам также присваивается открытый идентификационный номер исследователя и автора, который идентифицирует ученых по всему миру в избежании путаниц при изменении псевдонимов и прочих обозначений авторов. Для меня это показалось очень интересным фактом, потому что я о таких номерах никогда раньше не слышала. А чем интересен журнал для обычных читателей? Вообще, это хороший способ прокачать английский, ведь в журнале размещены статьи не только на русском языке. Это хорошая возможность расширить свой лексикон и ознакомиться с реальными актуальными зарубежными исследованиями, мнениями молодых авторов, связанных с музейными практиками, кураторством и современным искусством в целом. Я, когда на английском проходила тему музеев, экспозиций, сталкивалась с проблемой, что я не знаю никаких арт-терминов, то есть обычные вот слова, характеризующие вообще выставку, музеи, то есть это меня вогнало в ступ. Я просто нуждаюсь в таком материале. Когда я открыла эти статьи, просто пробежалась взглядом по содержанию их. И это настолько актуальная и интересная информация, что мне хотелось просто вот засесть и реально читать. Не хочется примитивно перечислять все то, что опубликовали в первом номере, но все статьи очень тематические и местами даже узконаправленные. Например, там была статья про перформативные музеи, про инклюзию в культурных пространствах, про взаимодействие аудитории с музеем. Вы не поверите, через книги отзывов. Реально, это все исследуется. Я пока смотрела весь перечень, повторюсь, мне хотелось реально все прочитать, все узнать, потому что такая свежая информация и такой новый способ вот это все узнать, то, что нужно. Оставляю ссылочку в описании к подкасту, мы продолжаем. Подготовка этой части выпуска мне далась морально сложно. Знаете, это чувство, когда человек уходит, а у тебя к нему появляется еще больше интерес. Будто ты хочешь нагнать упущенное. Я готовила этот материал, и мне хотелось плакать, читая все статьи, воспоминания, смотря интервью. Сегодня хочу поговорить с вами о Ирине Александровне Антоновой, президенте Музея изобразительных искусств имени Пушкина. И, к моему удивлению, неудивлению, я о ней раньше не слышала. Просто ни в каких контекстах с ее личностью не сталкивалась, просто не приходилось. Хотя, может быть, только один раз я тогда увидела, что директору такого крупного известного музея так много лет. Ей было 98, она родилась в 1922 году, закончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, а во время Великой Отечественной войны прошла медицинские курсы и работала медсестрой на операциях по ночам и рано утром, а днем училась в университете. В 45-м начала работать в стенах Пушкинского музея во благо искусству, и этому месту она посвятила целых 75 лет своей жизни. Вы только подумайте, 75 лет. Пришла она изначально на должность научного сотрудника отдела западноевропейского искусства и изучала искусство Италии эпохи Возрождения. Послевоенное время было очень тяжелым, ведь картины были эвакуированы, и во время ее учебы в университете можно было верить только словам преподавателей и репродукциям. Должность директора она заняла в 1961 году, а должность президента совсем недавно, в 2013. Ирине Антоновой удалось показать Москве мировые художественные шедевры в начале 2000-х Тициана, а в 1974 году Джоконду Леонардо да Винчи. Тогда министр культуры Екатерина Фурцева сомневалась, нужна ли Мона Лиза советскому народу, ведь даже она не знала, кто такая Джоконда, как она выглядит. Каждый день своей работы Ирина Александровна приподнимала железный занавес, который изолировал страну, и она знала, что у культуры нет границ. 18 мая 1977 года в Москве проходила генеральная конференция ИКОМ. Это конференция Международного совета музеев. И по инициативе Ирины Александровны этот день стал Международным днем музеев 18 мая, который до сих пор отмечают во всем мире. Да. В прошлом году в стенах музея проходила выставка под названием «Щукин. Биография коллекции». Там были работы Мане, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса, в общем, многих значимых для искусства творцов. Для Антоновой Сергей Щукин и Иван Морозов были феноменами собирательства, и она не раз участвовала в конфликтах, чтобы вернуть коллекции в Москву, как и желали этого сами коллекционеры. Коллекции были разделены в 1948 году между Московским и Петербургским музеями, и их воссоединение в 2019 году стало событием российской культуры и для самой Ирины Александровны. Хоть потом картины вернулись на свои прежние места, эта выставка была очень популярна среди зрителей. Люди стояли в очереди по несколько часов, поэтому такой ажиотаж — это успех, подтверждающий, что эти коллекции действительно очень интересны и они очень ценятся до сих пор. Почему коллекции были разделены? А все потому, что в 1948 году был ликвидирован Музей западного искусства в Москве. Там с 23 года располагались национализированные собрания Щукина и Морозова, переданные в собственность государства. И процесс ликвидации этого музея был ужасный. Будто бы картины не несли тогда никакой ценности, и сама Ирина Александровна считала это актом кощунства и огромной ошибкой, но благо картины не были уничтожены, не были проданы и не были испорчены. Но вопрос о восстановлении музея поднимался не раз, и уже в 21 веке Ирина Антонова вместе с директором Эрмитажа не раз разговаривали на эту тему, но говорят, что это процесс сложный, якобы десятилетиями коллекция комплектовалась незаконно, нужна историческая справедливость, поэтому эта тема открыта до сих пор. Интересно, что Щукин тесно сотрудничал с Анри Матиссом и заказал у него знаменитые панно «Танец и музыка». Вы их точно знаете? «Танец» — это 5 красных танцующих человечков на синем фоне, вот плавно так изгибающихся. Хоровод у них получается такой великолепный. И «Музыка» — это 5 красных человечков, сидящих на траве. Полотна большие, на самом деле. Я их видела в главном штабе в Санкт-Петербурге. В Москве я не попала на выставку Щукина, но я очень обожаю Матисса, поэтому искренне благодарна Щукину за это. Ирина Александровна умела общаться с людьми, говорила на разных языках, и вообще к ней всегда прислушивались, ее любили, и она очень восхищалась музыкой, очень любила концерты. И в 1981 году вместе с пианистом Святославом Рихтером основала фестиваль музыки и живописи «Декабрьские вечера», который ежегодно проводится в Пушкинском музее, и в этом году вот юбилейный 40-й век вечер будет проходить, но в формате онлайн. До сих пор этот фестиваль существует, а людям он нравится, люди его посещают. И в 2020 году должна была еще проходить выставка «Святослав Рихтер. Я вижу музыку», посвящена 105-летию со дня рождения маэстро, но ее открытие не состоялось в целях безопасности из-за распространения коронавирусной инфекции. я оставлю ссылку на специальный выставочный каталог, где опубликовали воспоминания Ирины Антоновой о концертах и музыке Святослава Рихтера. Материал очень интересный, отчасти личный, поэтому это будет интересно еще и любителям музыки. В интервью «Медузе» Ольга Свиболова, директор мультимедиа-арт-музея в Москве, рассказала, что в Советском Союзе коллекционирование было нелегальным или полулегальным. У нас в стране легальный художественный рынок появился только в середине 80-х годов, и тогда Ирина Александровна начала активно принимать в коллекцию музея дары частных коллекционеров. Ведь она понимала, что быть директором музея – это не только проводить выставки, которые открываются, закрываются, но и собирать коллекции, растить их. Она всегда была примером для многих, может быть, отчасти строгой, но ее трудолюбие всегда восхищало. И, как сказала Ольга Львовна, Ирина Александровна несла не себя лично, а культуру, которую она представляла. Она была человеком страсти, потому что так говорить об искусстве мог только тот, кто страстно его любил. А мне от Esquire часто на почту приходят анонсы их новых публикаций, и у них есть такой проект под названием «Правила жизни». Ирина Антонова тоже в нем поучаствовала. У меня в душе ее ответы очень отозвались, а особенно эта фраза: «Наше восприятие искусства зависит не от уровня нашей подготовки, а от того, что мы чувствуем в данный момент». И я тоже следую этому принципу. Я чувствую это и говорю всем, что если вы приходите в музей, и если вы что-то не знаете, не понимаете, просто услышьте себя. Спросите, нравится ли вам то, что вы увидели. Если да, то что конкретно? Смотрите на детали, наблюдайте за собой в этом процессе. Это очень интересно — узнавать себя, свои эмоции. И вы тогда узнаете не только об искусстве больше, но и узнаете больше о самом себе. Я еще читала воспоминания Ольги Маленковской, главного библиографа музея, и она оставила про Ирину Александровну вот такие вот строчки. Какие принципы были с ней на протяжении всей жизни? Оставаться всегда человеком, отвечать за свою работу, не халтурить, ценить время как свое, так и чужое, не бояться брать на себя ответственность за то, что ты делаешь, и за людей, которые от тебя зависят, не бояться отстаивать свою точку зрения, если ты уверен в своей правоте. И таким человеком правда хочется быть. Мощным, очень энергичным. Все удивлялись, как Ирина Александровна столько времени проводит на ногах. Ведь она также продолжала ездить в командировки и постоянно давала интервью, участвовала в каких-то мероприятиях, потому что она говорила: я же обещала, я же сказала, что я приду. И она была человеком слова. Ее четкость, внятность мысли — это все было с ней, как и ее принцип быть всегда тверже и спокойнее. Она никогда не суетилась. Казалось, что у нее нет возраста. Некоторые ее запомнят по фотографии у Пушкинского музея, где она сидит на мотоцикле с актером Джереми Айронсом. Некоторые ее будут помнить как музу Пушкинского. У всех останутся свои воспоминания. Я надеюсь, что мой рассказ помог вам лучше познакомиться с жизнью такого прекрасного человека. Или вы просто узнали об Ирине Александровне немного больше, а я вместе с вами вдохновилась ее жизнь, ее принципами. Она внесла колоссальные изменения и будет таким символом пробивного человека, любящий свое дело и стоящий за этим делом всю жизнь. А мы продолжаем. Некоторые знают, я очень люблю Google Center, и во время первой волны они каждое воскресенье проводили трансляции своих спектаклей. А недавно у них на YouTube-канале вышло новое шоу под названием «Новички», где актеры рассказывают о том, как попали в театр. Вообще, подобный формат открывает по-новому актеров, и мне вот лично еще больше захотелось увидеть, как играет тот или иной человек на сцене. Кто был в самом театре, знает, что перед спектаклями в фойе проводится обсуждение предстоящего вот спектакля, что зрители скоро увидят. И вы можете знать, что это все проводит Валерий Печейкин. Это драматург, сценарист, писатель, в общем, человек своего дела. Он рассказывает интересно, от души, с юмором, раскладывает по полочкам все, что мы скоро увидим. И на YouTube-канале у него тоже есть шоу с его участием под названием «Солидарные споры». Там он обсуждает пьесы, которые идут в Гоголь-центре. Тоже советую посмотреть. Они недавно обсуждали пьесу «Палачи». И в некоторых роликах участвует сам Кирилл Серебренников и мой любимчик Никита Кукушкин, Саша Горчилин. Так что там есть на кого посмотреть. Ссылочку оставлю. А вообще хочу сказать, если у вас есть любимый музей или какое-нибудь культурное пространство, за которым вы любили следить офлайн, ходили туда, подписывайтесь на их социальные сети и почтовые рассылки. Там всегда можно найти что-нибудь интересное, а онлайн-поддержка им сейчас как никогда нужна. А проектов много запускается, много разных эфиров, статей выходит, в общем, все, что вы любите. Хочу сказать всем спасибо за внимание. В следующем выпуске поговорим о центре имени Мейерхольда и о самом Всеволоде Эмильевиче. Всем пока-пока!